не для меня. Придет весна, не для меня. Дон и разольется, там сердце девичье забьется с восторгом чувств, не для меня. Меня цветут сады, долине роща расцветает, там соловей весну встречает, он будет петь не для меня. Там соловей весну встречает, он будет петь не для меня.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с протоиереем Вадимом Трущинским, штатным священником Черноморского казачьего войска в Приднестровье. Скажите, а участие казачества в этом конфликте?
Не просто участие. Во-первых, город Бендеры, после того, как его захватили румынские захватчики, отбили казаки. Если вы с Тирасполя на Бендеры не ездили к нам,
да.
Вы видели, какой голый мост? То есть укрыться где-то невозможно. То есть они взяли своей смелостью и храбростью. За весь конфликт погибло около 90 человек казаков. Причем это казаки были не только Приднестровского региона, это были казаки со всего бывшего Советского Союза. И кубанцы, и дончаки, и с Урала. То есть люди приехали помочь нам со всех краев бывшей великой державы.
Не смогли тогда освободить.
Как вам сказать? В принципе, своими силами мы отбили агрессию, но миротворческие войска, войска России помогли нам удержать эти позиции.
Закрепили, да?
Да.
Ну вот прошло столько лет, я смотрела по телевидению, как из года в год эта дата вспоминается, то есть рана она остается свежей и до сих пор, но люди помнят погибших и как-то очень все это искренне и торжественно все упоминание проходит.
Ну как оно может забыться, когда родители погибших ребят, вот они здесь вместе с нами живут, их родные, близкие, сестры, братья, дети, у которых отцы не вернулись, тоже вот они с нами, это живо, это не то, что сказка где-то про что-то.
Про какую-то войну абстрактную.
Да, это здесь, это очень близко.
А вот какие-то цифры существуют, вот смогли проанализировать, сколько погибших в Приднестровье местных жителей и воинов?
Что-то человек 800 в общей сложности, но я могу ошибиться. Но опять же, я не думаю, что точно кто-то цифру знает. Например, со стороны Молдовы они их по большей половине не хоронили, потому что они их просто топили, трупы в Днестре, или там есть на той стороне шахты, они их в шахты забрасывали, и вот те местные люди, которые живут возле этих шахт, говорят, что там вонь невыносима, то есть трупы туда сбрасывали, дабы скрыть количество потерь, а плюс еще очень много было добровольцев с Румынии, которые, в общем-то, без документов были.
То есть как пушечное мясо, да?
Да, да. Поэтому сказать, сколько погибло с их стороны, очень трудно.
Ну, а вот вы помните вот собственное состояние души, мысли, вы уже верующим были, семинаристом, в церкви служились ли молебны какие-то защите Отечества, или вот какое-то церковное проявление в это время?
Ну, безусловно, когда хоронили погибших, то священники отпевали, провожали их последний путь по церковным канонам, по правилам. Раненых
окормляли, да, причащали,
причащали, исповедовали. Немногие священники, но 2-3 человека были, которые не побоялись, потому что тоже как бы…
Неизвестно, чем бы кончилось.
Не в том плане, не все до конца для себя поняли, кто прав, кто не прав. Действительно ли они защитники своего отечества, или они возмутители какого-то порядка государственного, нового государственного порядка. Кто-то для себя понял, что Приднестровье – это мой край, и это мои защитники, а кто-то еще сомневался. Сомневающие уехали в Кишинев.
Ну, а так перед тобой был раненый, страждущий человек, нуждающийся в окормлении, в таком, может быть, даже в последнем, там уже, наверное, в первую очередь, как бы перед тобой живая душа, а уже потом эти политические вопросы.
Да.
Вот скажите, вы как семинарист формировались, как верующий человек, семинарист, вот в таких экстремальных условиях. Потом вот расскажите тогда немного о себе, когда вы стали священником, ваш выбор по собственному велению души, вот окормлять казачество, участвовать в военном отделе?
Дело в том, что священником я стал, вот сегодня как бы вспоминая, анализируя, и сам себе удивляюсь, потому что как бы таких предпосылок не было. То есть рядовая советская семья. В церковь ходили, ну, как все многие в тот момент, то есть на Пасху, на Рождество.
На обрядовом уровне, да?
Да-да-да, как бы не воцерквлённая семья. Я воспитывался в советской школе, да, в советском обществе.
В роду не было священников?
Священников не было, не было даже церковнослужителей, кто-то, чтоб рядышком кто-то был. Может быть, покажется несерьезным то, что я сейчас скажу. Так или иначе, именно это меня привело к Богу. Значит, я смотрел фильм. Мы его все хорошо знаем, это «Бриллиантовая рука». И там есть кадр.
Когда идет мальчик, да?
Да, и Миронов за ним.
Это такая пародия на грани кощунства.
Да, да, я понимаю, что режиссер или кто эту сцену придумал, хотели, в общем-то, где-то, может быть, поиздеваться, да, над церковью, над Богом. Но я увидел совсем другое в этом кадре. Я увидел, как здорово, и вот это счастливое лицо Миронова идти за Богом. Я еще на тот момент не понимал, кто Бог. И где его искать? Но я понял, что это здорово. Вот великое счастье.
Представляете, вы сейчас очень важную вещь сказали. Я люблю фильмы Гайдая, они такие светлые, они так позитив сплошной. Но меня все время смущала вот эта сцена, потому что она талантливо снята, но она на грани кощунства. И вдруг вот дух и дышит где хочет. Вот через такой эпизод вас пробрало. Вот удивительно, спасибо вам за то, что вы это рассказали. Это, по-моему, очень вещь такая, заставляющая подумать о многом.
Я не знаю, или это действительно во мне что-то внутри проснулось, или это талантливо так сыграл Миронов. Наверняка сыграл не пародию, а может, действительно вложил в этот кадр свое видение, ну, как нужно идти за Богом.
Да нет, ну вот мгновение. Человек думает, что он на необитаемом острове. Выбраться невозможно. И вот в отчаянном положении, пусть это пародийное, да, вот, а там было это снято, как озарение было. И вдруг он видит отрока, идущего по водам, и он готов за ним. Вот оно, это грань. И вас это как-то пробило, да?
Да, и потом я начал как-то пытаться искать литературу. Ну, в то время было это практически невозможно. Церковь была там одна на два района. Потихонечку как-то я и пришел к семинарии, и пришел к служению Богу. Рукоположен я в 92-м году, то есть практически сразу, как только конфликт закончился, летом, осенью я уже…
Когда началась перестройка, крушение миров, вот как раз.
Да. В казачестве, как только в моем городе казачество возродилось, как организация сформировалась, ну, сразу же уступил в его ряды. Хотя до некоторого времени я недопонимал, что ж мне так тянет в казачество. Ну, как бы я считал от незнания определенных вещей, вроде территория не казачья, да, и тут хочется мне быть казаком, и мне все это близко, и слышишь казачьи песни, или смотришь казачьи фильмы, и такое впечатление, что оно мое родное, да, а откуда, да? А потом, оказывается, выясняется, что это территория казачья. Даже люди, вот мое родное село, Ержово, то есть Рыбницкий район, это на севере Приднестровья. Я нашел эту информацию, что это было военное поселение, сформировано с украинских казачьих полков. А никто не знает. Вот люди живут, даже как бы и взрослое поколение уже выветрилось понимание того, что их предки казаки. Вот потом на нашей территории, оказывается, вот все старообрядцы, это тоже казаки, некрасовцы. Просто когда черноморское казачество ушло отсюда на Кубань, некрасовцы не ушли, и они записались в крестьянское сословие. Но все равно казак остался, как бы он ни писался, правильно? Потом я вам скажу более, меня очень удивило. Однажды я был в доме у одного человека, а он родом с Молдовы, то есть с Резины. Это по ту сторону Днестра. И у него фотография времен начала 20 века. Там, ну, правда, они в казачьих формах, ну, в военизированной одежде. Люди, и читаю подпись. Сбор казачьих старшин Резинского уезда по случаю приезда императора Николая II в Кишинев. То есть это та сторона, которая говорят, что казаков там никогда не было. А тут целый сбор старшин уезда. То есть это были определенные населенные пункты, где люди жили по казачьим каким-то своим обычаям, обрядам. Но, к сожалению, оккупация румынская с 18-го года, потом советская власть напрочь.
Все вырезали под корень. Да.
И опять же, в некоторых селах очень интересно получилось. Когда после войны была реформа образования, и раз это Молдавская республика, значит, спрашивают, на каком языке обучение? Ну, на родном, в украинском селе, на родном, да? Но на родном языке в Молдове, в Москве это звучит как на молдавском, ну, раз Молдова, да? И получилось, не знаю, из-за чего, из-за путаницы, еще ряд населенных пунктов, где украинцы или русские села, там школы были молдавские. 2-3 поколения, и все. Они разговаривают по-молдавски, ну, знают русский, безусловно, но разговаривают они по-молдавски, мыслят по-молдавски. И у меня тоже был такой вот интересный случай. Я исповедовал женщину, она мне по-молдавски задает вопросы, а я не понимаю, к сожалению.
А вы не знаете молдавского?
Нет, я молдавского не знаю. Ну, учился в русской школе, и не было такой необходимости. То есть, то село, где я родился, тот город, он русскоязычный. То есть, не то, что я не хотел, ему просто не было необходимости, и не было бы где применять молдавский язык. Вот. И вот эта женщина по-молдавски мне задает вопрос, и я говорю, извиняюсь, как бы, я не понимаю. И она тут начинает по-украински. Ой, что же робите? Десь я посповідаюсь. Я говорю, так говорите по-украински. А, добре. То есть, она знает молдавский, знает украинский, русский не знает. А почему? Потому что село украинское, а школа молдавская. Вот она выучила. И вот так происходит как бы стирание, к сожалению, вот, национальных своих корней, традиций. Есть села, где их не понимают ни русские, ни украинцы, ни молдаване, потому что они вот так у них все перемешалось, они разговаривают слово по-молдавски, слово по-русски, слово по-украински.
Вот так вот в Закарпатье мы когда были еще в советское время, в школьное, тоже говорит человек там слово как-то по-украински, венгерски, польски, а в конце еще в довесок и мат трехэтажный. Вообще такой замес, что вообще жуть. Но это вот так вот исторически все складывается. Отец Вадим, а вот когда вы уже стали священником, во-первых, где вы учились? Когда вы стали священником и стали окормлять казачество, какие они теперь, вот современные казаки?
Начал я учиться в Одесской семинарии, вот потом перевелся и закончил Киевскую духовную семинарию. У себя в городе практически с того момента, как сформировалась организация казачья в городе, я окормлял. А уже на протяжении 2 лет я являюсь военным священником, то есть нахожусь в штате, в военном управлении Черноморского казачьего войска.
То есть вы как капеллан,
да,
казачий,
да,
капеллан.
Да, я капеллан. Какое оно сегодня? Ну, на мой взгляд, уже более степенное, уже умудренное, скажем там, определенным житейским опытом, не то какими-то вот порывами патриотическими, да, вот уже, ну, как взрослый человек уже стал, да, вот юноша, он вспыльчивый, безбашенный, можно так сказать, а сейчас уже есть где-то понимание, что происходит, и что в этом случае нужно делать.
А возрастной ценз, вот категории возрастные какие современного приднестровского казачества? То есть представители
какой-то
разных…
Какой-то в определённой национальности, какой возрастной?
То нет, есть… именно как паства, то есть люди разного возраста.
От… А в этом вопросе, конечно, молодежь быстрее идет, скажем так, на общение с церковью, потому что взрослое поколение все равно сказывается, советское воспитание. Все равно, хоть они и в церкви стоят, по праздникам участвуют в крестных ходах и так далее, но…
Как-то инерция советская, да.
Какой-то, может быть, ложный стыд, да, вот я в свое время как бы в церковь не ходил, а тут скажут, что я лицемер, да, по старости лет ходят. Может и такое, как бы боятся показать, что они православные христиане в полной мере. Вот, а молодежь уже этого не имеет, и поэтому в церкви, что они чувствуют, то они и проявляют. Не скрывая этого.
То есть много молодежи, да, казаческой?
Ну, в общем, да, все дети казаков, которые были участниками, скажем так, конфликта 92-го года, это все же тоже казаки, и их жены, и много людей приходит в казачество как бы со стороны, ну как, не со стороны, все равно внутри где-то какие-то казачьи корни есть, они проявляются, потому что человек не зря приходит в казачество. Если бы это была какая-то организация, где раздают пайки, да, можно было бы заподозрить какое-то корыстие, а тут же никто ничего не дает. Наоборот, только требования.
А в чем тогда заключается? Вот скажите, что такое современное казачество? Вот молодежь. Они имеют форму казаческую, но образ жизни и занятия у них же не чисто военные, живут обычной жизнью, какие-то профессии имеют. В чем проявляется эта казаческая жизнь?
Во-первых, осознанием того, что я казак. Живут обыкновенной жизнью, как и все вокруг. Ну, как могут отличаться жизнь, да, например, в большом мегаполисе, там, армянина, там, от русского или так далее. Только тем, что... У них национальность разная, и, скажем так, обычаи какие-то, а также они живут той же жизнью, также ходят на работу, ну, зарабатывают деньги,
в моем представлении...
воспитывают детей.
Нет, в моем представлении, я, если брать не казачество, не как национальность все-таки, а, что это все-таки военизированные люди, в идеале было бы, которые несут свою воинскую службу, охраняют что-то, да, вот, это их основное служение, но ведь сейчас не так, то есть они обычные люди там со своими такими же мирными профессиями, но в чем тогда, как, вот какие-то бывают несходки, что совместное, помимо церковных, в первую очередь, служб, куда они приходят, очевидно, в форме, да?
Ну, во-первых, казачество у нас состоит из округов, то есть в каждом районе есть казачий округ, где есть атаман, где есть управление, есть станицы, то есть, в общем-то, это организация на территории Приднестровья, с централизованной властью и так далее.
Ну, какие-то учения происходят, строевое обращение с оружием, что?
Ну, вот, скажем, определимся, для чего казачество нужно. Как организация, не как сообщество людей с общими идеями, там, да?
И корнями, да.
Да, а именно как организация. Во-первых, безусловно, как народ, казаки – это те люди, которые видят первостепенную задачу в своей жизни – при необходимости защиты своей родины,
своей земли,
народа,
да, своего дома.
Исходя из этих как бы стремлений, соответственно, в основном казаки – это у нас военные, это у нас пограничники, то есть силовые структуры, как правило.
Но есть какая-то единая общая форма казаческая?
Да, у нас есть общая форма, у нас есть знамя, у нас все атрибуты казачьего войска.
А на уровне статус государственный, что это, допустим, какой-то вот округ казаческий, ну как там, полк или что такого нету?
А вот, кстати, сейчас меня переполняет гордость, потому что единственный на земле есть государственный пограничный казачий полк только в Приднестровье.
То есть это имеет государственный статус, да?
Да, да, он так и называется. Пограничный казачий полк.
Но он состоит из сугубо военных профессионалов или все-таки это вот как бы...
Нет, это профессионалы, военные, и не просто военные, а казаки. Он сформирован только из казаков.
И там регулярно они подготовлены,
они
занимают...
службу на охране границ. То есть это не
и
где-то...
И получают жалование от государства.
Безусловно. И наше войско тоже, в общем-то, имеет не все казаки, скажем так, а руководящий состав, то есть военное дело, духовно-нравственное дело и так далее, атаман. Мы тоже являемся военным структурой Приднестровской республики, финансируемся из бюджета государства.
А вот в условиях, не дай бог, военных, сколько можно поставить под ружье человеку?
В принципе, все казаки... которые в состоянии, да, там, по здоровью, там, возраст позволяет. В случае опасности должны с оружием в руках защищать свою родину. Сколько станет под ружье, не знаю, но здоровых казаков у нас не меньше 30 тысяч.
Замечательно. А вот скажите, вы знаете, конечно, насколько либеральные СМИ на дух не переносят, это особенно заметно в России. Для них это такое нарицательное, имя нарицательное, казаки всячески это любые проявления обсмеивают. Самый принцип, вы знаете, лучше всего взять и высмеять. Вот и в прессе, в России это очень сильно. И любое движение со стороны русского казачества отслеживается и пугает. Там у нас патрули должны были после осквернения храмов по улицам ходить казаков, какой вой поднялся. И главное, это все пытается в карикатурном виде передать, как людей таких кондовых, таких прямолинейных, карикатурных. Вот. И это очень обидно, потому что вот мы знаем, что СМИ современные находятся в руках определенных хозяев и отрабатывают свои серебряники очень часто. У вас здесь как с этим обстоит? И какая реакция самих казаков вот на такое отношение? Здесь по-другому, мне кажется, здесь, наверное, больше в почете все-таки.
Ну, в общем, да. У нас, слава богу, нету того, что творится в Москве. Но есть просто негатив после войны. Потому что мы уже не поставили забор, да, по Днестру, и всех, кто жители с Молдовы, не пускаем сюда, а мы не едем туда. Нет, за эти 20 лет люди переезжали жить отсюда в Молдову, с Молдовы сюда. Понятное дело, что кто-то родственники участвовали в этом конфликте, и, возможно, даже и погибли.
И пострадали,
и
да.
И пострадали, и вот оно чувствуется. Ах, казак, и то есть какое-то, не то что пренебрежение, а вот слабая такая ненависть, можно сказать. Ну, это понятно. Рана свежа, есть жертвы с той стороны, есть жертвы с нашей стороны, и я думаю, ни одно, наверное, поколение пройдет, чтобы как-то нашли согласие между друг другом, и вот этот конфликт забылся. А вот чтобы целенаправленно кто-то на казачество…
Ну, травили в прессе или вот нападение. Здесь, по-моему, все-таки больше в почете.
Так защитники. Тут еще помнят, кто защитил их. То есть, если вы где-то в Москве еще не в курсе, кто их будет защищать при случае, то у нас знают казаки.
Да.
Я вот думаю, вот, дело в том, что кто такие еще казаки? Это авангард русскости, я так думаю, который очень, скажем так, живо реагирует на нападение всего, что связано с тем, что есть такое Русь, да? Говоря сейчас Русь, я имею в виду и Украину, и Беларусь.
Понятно, как пространство даже
Россию.
Религиозное.
И враги хорошо понимают, кто им может оказать в первую очередь сопротивление и не дать развалить Русь. Отсюда и все действия. А мы знаем, кто в СМИ.
А вот на ваш взгляд, как пастыря, который кормляет свою паству и любит ее, конечно, вот приднестровское казачество, а какие для них особые, вот вы видите, как пастырь, трудности в духовном плане, может быть, даже? Есть специфика какая-то вот в этом окормлении?
Тут вспомнить Моисея нужно, который водил 40 лет народ по пустыне. Почему?
Ну, чтобы умерли те, кто в рабстве, да, был.
Да, исчезли, и на землю обетованную вступили свободные, уже с другой идеологией, с другим мировоззрением. Примерно у нас сегодня тоже такая проблема. То есть, понятное дело, что в советский период максимально, где себя могли проявить казаки, это армия. Ну, силовые структуры, да? Оттуда они вынесли, помимо своих каких-то профессиональных военных качеств, еще и стойкую уверенность, что церковь, Бог – это что-то несерьезное. Понимаем.
Ну, атеистическая пропаганда,
да, да.
70 лет.
Вот. И даже сегодня вот это поколение взрослое, да, оно, как я говорил ранее, хоть и в церкви, но еще оно не прониклось. Это для них какая-то формальность, где-то, по большому счету, где-то как соблюдение каких-то обрядов, обычаев, не более. И вот еще ихное мнение немножко, скажем так, влияет на то поколение молодое, которое уже готово открыться для церкви, для Бога. Но вот под влиянием старшего товарища еще как-то они пытаются
тормозят.
Им подражать или копировать их. То есть нужно, я думаю, какое-то время.
Да нет, дай Бог им здоровья и многолетия, конечно.
Не, я не про это. Я имею в виду, что еще как бы, наверное, не созрели они полностью до того, чтобы открыться для Господа и впустить его туда, и не обращать внимания на какие-то вот такие внешние проявления там, и так далее. В общем, духовного роста как-то еще не хватает. Вот по тем причинам, по которым я говорю. Вот. Ну, для этого и священники находятся в казачьих рядах, чтобы помочь им пройти вот этот, вот это духовное становление.
Да, и помочь молодым, которые более открыты.
Мы их тоже же не…
Да, это тоже ваше паство, да.
В первую очередь, они еще больше нуждаются в нашем внимании, в нашем окормлении.
Ну, вы, я смотрю, вы сами так по-бойцовски тоже настроены, как и как пастырь молодой, как казак. То есть вы смотрите с таким оптимизмом, да, в будущее?
В общем, да. Если я верующий человек, да, если я знаю, что я с Богом, а я знаю, что как любящий отец, он для меня ничего злого и плохого не приготовит. Разве есть повод огорчаться? Или сомневаться в будущем?
Ну, я имела в виду в плане, вот опять же, кормления своей пасты. Я говорила сейчас о казачестве с оптимизмом.
Есть такая сказка казачья. Значит, казаки везут с берега моря соль. Ну, понятное дело, степь, жара, соль везут валы. Это медленно, это скучно. И так в сердцах те казаки. Это чтоб эти валы уже, говорит, умерли, сдохли, да, потому что так медленно идут. И эти начинают вздыхать. Що попросили пополучити. Они, ой, Господи, прости, да, пусть эти воли снова будут живы. Ну, кто же будет эту соль вести? Все, воли выздоровели, идут. Опять жарко, солнце пекет. И да где ж тут дождь уже, чтобы пошел, говорит, чтобы какая-то прохлада, какое-то облегчение. Дождь начинается. Понятное дело, соль начинает разбухать, вазы ломаться. Они, ой, Господи, прекрати дождь, потому что эта соль, в общем-то, не довезем ее. В конечном итоге Господь говорит, так кто ж вы такие, что за народ такой? Говорит, то дно просите, то другое. Вы же уже определитесь, как бы, что вы хотите в этой жизни. Он говорит, Господи, что не узнают, это ж мы казаки, дети твои, а мы ж балованы. То есть сказка такая народная.
Байка такая.
Да, а в любой сказке есть мудрость, которую, может быть, не сразу мы можем разглядеть. О том, что казаки, несмотря на свою такую внешнюю невоцерквлённость, это преданные люди церкви. Если они преданы церкви, то уже без каких-то компромиссов. Может быть, они не в полной мере соблюдают пост. Может быть, не в полной мере они там посещают богослужение, потому что, в общем-то, как-то им и род занятий не позволяет. Да? Военная служба это предполагает какие-то дежурства и так далее, и так далее. Но когда будет угроза матери церкви, то я думаю, что в первую очередь на ее защиту, не задумываясь, встанут именно они.
И готовы будут отдать жизнь
да,
свою.
Да. Поэтому за этот подвиг и за вот это вот такое вот стремление помочь церкви любой ценой, я думаю, Господь укрепит всех нас, то бишь казаков, и у нас все будет здорово. У нас сейчас все хорошо, но будет еще лучше.
Помощи вам, Боже, отец Вадим. Спасибо за интересный рассказ. И, пожалуйста, какое-то как благословение для наших радиослушателей. Может быть, связанное даже с казачеством.
Ну, раз вы мне позволили обратиться больше все-таки к казакам, хотелось бы напомнить, кто забыл, братья-казаки, что без церкви, без Бога мы просто военизированная организация. А вот великим народом, сынами Божьими, которые именуются гордым словом «казак», мы становимся тогда, когда мы помним, что мы в первую очередь православные христиане.
Вы прослушали окончание интервью с протоиереем Вадимом Трущинским, штатным священником Черноморского казачьего войска в Приднестровье. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
все пойдем скрывать.